Я как бы решил подвести определенный итог под последними двумя проповедями и устроить небольшой такой семинар по материалу, потому что как бы очень серьезная тема, и в определенном смысле она подводит черту под всем тем, что я уже прочел на протяжении этого времени, то есть под всеми проповедями. Я это как бы тоже осознал не сразу. И кроме всего прочего, это как бы одна из основополагающих концепций. То есть она полностью меняет восприятие очень многого в учении. Я как бы так напомню для тех, кто слушал. То есть первая проповедь была «Единородный сын». Это о том, что же именно в новой церкви понимается и что не понимается под Господом. И вторая была «Суть и форма слова». Эта проповедь с первой была органически взаимосвязана, то есть она развивала идею о Господе как Слове, только уже в контексте непосредственно Священного Писания. И основная идея первой проповеди, если вы ее уловили, я надеюсь, все-таки она была достаточно улавливаема, была та, что Отец Нового Завета и Иегова Завета Старого – это вовсе не одно и то же. И я думаю, что такая идея как бы, действительно достаточно неожиданна, потому что она опровергает очень многие устоявшиеся представления, стереотипы, собственно, всю идею о божественности, которая укоренилась не только, допустим, в иудаизме, но и в христианстве, может быть, даже прежде всего в христианстве. И в определенном смысле на ней очень многое было задействовано и даже в новой церкви. И чтобы, помочь понять, в чем различие, я начну с истории идеи о божественности, в частности идеи Иеговы, как она развивалась в религиозной истории человечества. А если изучать Ветхий Завет, то нужно очень четко осознавать, что Ветхий Завет от начала и до конца передает концепцию иудейской церкви. Даже там, где Моисей, допустим, заимствовал из более древних источников, он всегда переосмысливал в рамках тех представлений, которые он имел. То есть, когда он говорит об Аврааме, допустим, о Ное, о первых днях мира, это было заимствовано из более древних религиозных текстов, естественно. Но все это было проработано через ту концепцию Бога, которая уже к тому моменту у Моисея сложилась. И вот этой концепцией, которую Моисей передал иудейской церкви, фактически иудейская церковь и жила. А если мы хотим понять, как идея божественности присутствовала в более древней церкви, нам надо обратиться или же, скажем, к источникам более ранним, чем Ветхий Завет, или, скажем, к небесному учению веру. А еще лучше просмотреть оба источника, чтобы составить себе полную картину. То есть, если мы посмотрим это в комплексе, то мы сможем увидеть, что до откровения, которое было дано Моисею, в мире господствовало так называемое язычество, или же многобожие. Но это язычество было не совсем то, чем оно вот стало уже в конце своего существования, ну и чем язычество является вот современное часто, которое мы видим у разных народов там примитивных. И смысл заключается в том, что хотя древние верили во множество богов, тем не менее эти божества у них, особенно когда их религия находилась на подъеме, все-таки составляли некие качества единого бога. Скажем, если взять Веды, это достаточно древняя книга, то там можно увидеть, что когда там, скажем, гимны написаны к разным, самым различным божествам. Но всякий раз, когда гимн обращается к одному божеству, он как бы совершенно игнорирует все остальные. То есть для читающего гимн, вот для данного бога какого-нибудь, этот бог для себя воплощает весь сон остальных богов. И то же самое, в общем-то, было и в зороастризме. И более того, когда, например, вот эти языческие религии начинали падать, и исчезала идея о том, что вот эти божества собой воплощают сущности единого бога, а не отдельных каких-то богов, то всегда находился какой-нибудь реформатор, который возвращал религию обратно к единобожию. Это случилось, например, в зороастризме, вот появление зороастризма, которое, в общем-то, порождение более древней ведической религии. То есть зороастр в конечном счете выделил центрального, единого бога, все остальные боги которого были проявлением вот этого центрального единого бога. И на какое-то время зороастризм стал монотеистической религией. И то же самое произошло и в позднем индуизме с появлением образа Кришны. Ведь на самом деле Бхагавадгита – это одна из позднейших Упанишад. То есть в индийской религии Упанишады занимали приблизительно такое же место, как в христианской религии святоотеческая литература. Потому что словом для них все-таки оставались Веды. Но эта Упанишада, она выделила центрального бога Кришну, сделала его как бы единственным и главным богом, и на какое-то время вернула индуизм из такого многобожьего состояния в состояние достаточно более или менее монотеистической религии. И если еще раз вернуться к цитате из «Тайн небесных», которую была основой вот этой проповеди «Единородный сын», то можно совершенно четко увидеть, что древние, зная о существовании собственной божественности или же божественности от вечности, тем не менее почитали божественную человечность, то есть бога в творении. И вот эта вот божественная человечность, как тоже я показал в проповеди, она не была чистейшей эманацией божественности от вечности в творении. То есть основная идея Аркана Целестия заключается в том, что до прихода Господа Бог, которого знали все церкви, был не собственно Богом от вечности, и даже не его соответствием в творении, а прообразом этого соответствия. И Аркана Целестия называет этот прообраз божественной человечностью, вернее, человечностью божественной, в отличие от божественной человечности, прославленной божественной человечности, которая образовалась после боговоплощения. А когда начиналась иудейская религия, то согласно небесному учению веры, Моисею в ангеле была явлена именно эта человечность божественная, которой Господь исполнял ангелов, которые говорили с Моисеем. И тут вот я приведу цитату из небесного учения веры. До воплощения Господнего не существовало никакой божественной человечности, исключая лишь прообразовательную, существовавшую посредством некоторых ангелов, которых Иегова Господь исполнял Духом Своим. И так как она была прообразовательной, то все, что не относилось к церкви тогда, также было прообразовательно, и как бы лишь тенью. Но после воплощения прообразования прекратились, как исчезают вечерние или ночные тени от лучей восходящего солнца. Эта прообразовательная человечность, посредством которой Иегова тогда являл себя в этом мире перед своим пришествием, не обладала могуществом, достаточным для дарования подлинного духовного просветления. И поэтому просвещение тогда было осуществляемо исключительно посредством представлений и образов. То есть тот Иегова, который явился Моисею, и который продолжал ему являться, который дал ему 10 заповедей, это была человечность божественная, которая прообразовывала божественность от вечности. Но ни Моисей, ни вся иудейская церковь, впрочем, как и все остальные религии до этого, не знали, собственно, божественности от вечности. И это как бы исключительно важный момент. Потому что дальше говорится, что когда говорится, что Господь принял на себя человечность в мире, Он принял на себя именно человечность божественную. То есть, по сути, Иисус Христос был зачат, вот когда говорится, что Он был зачат от Бога, то имеется в виду именно Иегова, Бог иудейской церкви, в котором присутствовала божественность от вечности, но присутствовала только прообразовательно. И вот эта вот человечность, которая присутствовала в творении на уровнях небесном и духовном, она сошла также на уровень материальный. То есть слово стало плотью. Не то слово, которое от вечности, а то слово, которое было Богом иудейской церкви, и которое, в общем-то, было Богом всех предшествующих религий. И только по мере прославления этой человечности, а прославление – это ее очищение и обожествление, происходило преобразование вот этой вот человечности непрославленной в человечность подлинно божественную. То есть человечность, которая не только прообразовывала божественность от вечности, но эту божественность и этой божественности и соответствовало. И тут очень интересно, когда Иисус Христос говорит об Отце, это фактически Бог иудейской церкви Иегова, не сшедший во плоти, говорит о своей божественности от вечности, о которой божественность иудейская церковь вообще не знала, и о которой самые первые церкви догадывались, но о которой они тоже абсолютно ничего не знали. Поэтому в Евангелии сказано, что никто и никогда не видел Бога. Только Сын Единородный Он явил. Вот это вот, кстати, то, что можно было бы понять, но что постоянно упускалось. То есть, если никто и никогда Бога не знал, это значит, что Иегова иудейской церкви, тот Бог, которого знали иудеи, это, собственно, не Бог от вечности. Хотя иудеи его принимали именно за Бога от вечности. И когда Иисус Христос говорил, например, «Я и Отец одно», то иудеи совершенно правильно понимали, что Он говорит, что Он воплощенный Бог. Но так как они не отделяли Бога от вечности, от Бога в творении, они не могли понять, что воплотился тот Бог, который присутствовал в творении, и который был Богом их церкви. Вот, например, он говорит иудеям, что вы пытаетесь найти с помощью Писания жизнь вечную, а они, между прочим, говорят обо мне. То есть, а о ком говорило Писание иудейской церкви? О Иегове. То есть, человечности божественной. И вот именно эта человечность божественная сошла даже в самое последнее начало, то есть в мир материальный. И именно эту человечность иудеи распяли и убили. То есть, образно говоря, иудеи распяли и убили Бога собственной церкви, явившегося к ним во плоти. Сама же, ведь когда Иисус Христос говорит об Отце, Он не употребляет слово Иегова. Это, кстати, тоже очень интересно. Это уже потом произошло смещение. Потому что христиане первые, многие, тоже, в общем-то, не понимали, что Иисус Христос – это воплощенный Иегова. И для них Иегова продолжал оставаться неким богом от вечности. И, соответственно, они решили, что когда Иисус Христос говорит об Отце, Он имеет в виду именно Иегову иудейской церкви, что было совсем, в общем-то, неправильно. И, кстати, из логики Ветхого Завета, из его буквального смысла, однозначно следует та мысль, что Мессия есть Иегова. Сведенбург это неоднократно показывает через различные цитаты. Но в иудейской официальной доктрине церковной эта мысль, в общем-то, не могла быть принята. Потому что если они считали, что их Иегова это и есть Бог от вечности, то сама идея того, что Бог от вечности может воплотиться в человека, выглядела для них святотатством. То есть деянием, подлежащим побитием камнями как минимум. И, кстати, христиане, вот современные люди, они в большинстве своем просто не в состоянии понять слова Господа на том уровне, на котором их понимали тогдашние иудеи. Потому что тогдашние иудеи в своем слове все-таки были гораздо более образованными, чем современные христиане. Я имею в виду в идеях этого слова. И поэтому, когда Иисус Христос говорит им, что «а ваши писания обо мне говорят», Он в конечном счете имеет в виду, что Мессия, которого вы ждете, и есть Иегова воплощенный. Если вы меня воспринимаете как Мессию, то вы должны меня воспринимать и как Иегову. А уже тогда я вам открою Отца, которого ни вы, ни ваши отцы никто не знали. И тут очень интересный момент. Обычно в христианстве почитается Петр, как исповедовавший Иисуса Христа Господом. Но Петр его исповедовал Мессией, то есть тем, кого иудейская церковь ждала. Но он вовсе его не исповедовал Богом, Иеговой. И первый, кто его исповедовал по Евангелиям, нет, Филипп. Когда, кстати, фигура Филиппа, как, вернее, Филипп Фома. То есть фигура Фомы, она как бы такая достаточно двойственная в христианстве. То есть там Фома неверующий и так далее. Но если всмотреться, вчитаться в тексты Евангелий, Фома первый ему сказал: «Господь мой и Бог мой». То есть вот в этот момент Фома отрекается от Бога своей церкви, от Иеговы, и объявляет своим Богом Иисуса Христа, Сына Божьего. И вот именно в этот момент рождается христианская церковь. То есть она рождается не в тот момент, когда Петр первый, когда Петр исповедует Иисуса Христа Господом. Нет, она рождается именно в тот момент, когда Фома ему говорит: «Господь мой и Бог мой». И с точки зрения иудеев, например, позиция Петра выглядит как ересь. Они это назвали христианство назарейская ересь. То есть все-таки разновидность иудаизма. То есть все еще центральный бог иудейской церкви Иегова, но вот он признал Мессии Господом Иисуса Христа. А с Филипп же это начало совершенно новой религии. То есть однозначно... А, Фома, да, я извиняюсь. Фома – это начало совершенно новой христианской веры. И суть этой веры заключалась в том, что Бог умер, да здравствует Бог. Ведь если вдуматься, Фома не отрекается от одного живого Бога ради другого живого Бога. Ибо это может делать язычник, это не может делать человек, принадлежащий монотеистической религии. Фома признает, что старый Бог умер, новый Бог воскрес. И здесь находится вот эта вот незримая черта, которая делит, причем принципиально, христианство от иудаизма. Любой христианин, который после этого начинает исповедовать Отца не как высшее в Господе, а как отдельного Бога Иегову, этот христианин начинает делить единую божественную личность Иисуса Христа на... То есть уже появляется как бы два Бога. Вот Бог Христос и Бог Иегова. И монотеистическая религия начинает разваливаться. Очень интересно, что для Павла как раз все еще сохраняется этот дуализм. Он говорит об... Когда, это очевидно, что когда Павел говорит об Отце, он имеет Иегову иудейской церкви. Но он в то же время говорит и о Господе, как о Боге. Ибо я думаю, что среди первых христиан это одно время было именно общим местом. Бог нашей церкви, именно Господь Иисус Христос. Наш Господь. И можно сказать, что Павел является как бы родоначальником вот этой будущей ереси христианства о трех божествах от вечности. Ну, и в том числе арианство и так далее. Но это очень забавно. Практически почти все ереси, если исключить гностицизм, в христианстве вышли из посланий Павла. Вот если проанализировать все ереси, да, вот любая секта, они в основном подтверждают свои предположения именно посланиями Павла. И в неизданных работах у Сведенборга у него есть и о Павле. То есть он, конечно, в том мире встречал всех апостолов, в том числе и Павла. И вот там есть место, которое говорит, что провидением Господним послания Павла были... Ну, вы знаете, что по Сведенборгу слово это Евангелие и Апокалипсис, и Откровение Иоанна Богослова. То есть послания апостолов не входят в слово. Но более того, вот относительно посланий Павла, он говорит, что они были включены в Новый Завет, чтобы оттягивать на себя нечистые умы, которые приходят в христианскую церковь, и не давать им профанировать Евангелие. То есть в определенном... Да. То есть в определенном смысле послание Павла в Новом Завете – это абсорбент, который, ну, абсорбирует все нечистое, абсорбировал все нечистое из христианской церкви. Ну и опять же я говорю, что если проанализировать все ереси христианства, то можно увидеть, что в основе их всегда лежит какое-нибудь место из послания Павла. А недаром, скажем, в своем послании Петр говорит, что как бы в его посланиях есть нечто неудобовразумительное, которое многие употребляют себе на погибель. Но он, в общем-то, как человек мягкий, все-таки выразился достаточно мягко. Он не хотел на него нападать открыто, и поэтому решил не связываться с его личностью, а ограничиться, ну, словами насчет его посланий. И христианская церковь существовала только до тех пор, пока верующий ну, в частности, или веру, или церковь вообще, признавали Иисуса Христа единственным Богом своей церкви. Пока присутствовала эта идея «Господь мой и Бог мой», и Бог мой, Бог единственный, который не равнозначен Отцу, а который с Отцом одно. Вот эта вот фраза, что «я и Отец одно», это не значит, что, а это значит, что Отец во мне и я в Отце. То есть мы некая цельная личность. И небесное учение веры это объясняет так, что Отец и человечность, божественная человечность, то есть Сын в Господе, это как душа и тело в человеке. То есть душа и тело в человеке это все-таки не одно и то же, но это и не разные личности. То есть его тело, его материальная жизнь, это проявление его жизни духовной. Но скажем, что мы знаем о своей жизни духовной? Мы о ней можем догадываться. Мы о ней можем предполагать. Но подлинно своего духа мы не знаем. Хотя дух наш, о нас знает практически все. Да. То есть в раздельности некая цельность, некое единство. И более того, допустим, Иисус Христос, Господь и Бог не только церкви христианской, Он Господь и Бог также и новой церкви. То есть вот в чем есть принципиальное различие между христианством и иудейством, и даже между христианством и всеми предыдущими церквами, это в том, что у них совершенно разные боги. Потому что в Иисусе Христе, человеке на земле, Бог старой эпохи умер, и Бог новой эпохи родился. А вот новая церковь и христианская церковь, у нее все-таки один Бог. Господь Бог Иисус Христос. Единственное, что в старой христианской церкви уже никто практически не признает Иисуса Христа единым Богом. То есть
вот, допустим, наверное, я очень плохо изучал христианство, это было радикально. Вот, во всяком случае, те, с которыми я общался, то что вот это вот, почему я так плавно пришел к своему Богу, потому что я вообще никуда не понимаю. Да, и, собственно говоря, так и понимал. Для меня большим откровением является, когда ты рассказываешь о том, как, оказывается, должны понимать радикальные христиане.
А вот в этом есть божественное провидение, что безумие священников часто не доходит до паствы. То есть, вот если вы возьмете и поговорите со священником, он вам очень долго будет доказывать о трех божествах от вечности. Что вот есть Отец, что вот есть Сын, да, и они все одно, но тем не менее это три разных личности. И
три разных, которые представляют одно.
Да.
А я не могу усечь под этого момента. Значит, ты говорил, что божественное воплотилось в человеческое, потом ты вдруг выдал, что и эти самые евреи распяли своего Бога. Они не Бога, они распяли его тело. Так как ты говорил же, что вот Иегова это как душа, а Иисус Христос как тело. Так они распяли тело, но душа-то божественная осталась та же самая.
А
тогда
не
почему
совсем
Иегова
так.
Тот и Иегова и Бог этот разные? Вот здесь вот этот момент, ведь душу-то они не распяли.
Дело в том, что не совсем так, они распяли и душу, только тело они распяли буквально, а душу они распяли, профанировав свое слово.
Саша, ты понимаешь? Человек настолько ничтожная личность, что до божественной души у него руки не могут дойти.
Дело в том, что, опять же, Бог иудейской...
И даже слово его не может дойти, чтобы профанировать.
Бог иудейской церкви – это была человечность божественная в творении. То есть она прообразовывала божественность от вечности. Вот тут опять же вот та же ошибка.
Еще раз, человечность божественная
в творении.
В творении. В творении кого?
Божественное творение.
Не, ну они не убили Бога, они убили Бога в своей церкви. Это, по-моему, очень большая разница.
Они не могли убить.
Они Бога не могли убить.
Нет, так вот в том-то и дело, что нужно разделять Господа от вечности и Иегову, Бога Иудейской Церкви, и в том числе...
Значит, Господь от вечности – это то, что не тленно, неизменимо. А вот Иегова, так как его, как Господа от вечности, евреи понимали, наверное, это то, что они могли профанировать.
Дело в том, что вот я как бы...
Но все равно же это Господь от вечности.
Я сейчас как бы еще раз...
То есть, кто он видит, как он воспринимает его евреи?
Мамочка, постой. Постой. Мамочка, постой. Я сейчас зачитаю еще раз цитату. «То, что в слове под Богом и Иеговой всегда разумеем был единый Господь, это было совершенно неизвестно ни в Иудейской церкви, ни по сей день и в церкви христианской. Христианской же церкви это потому доселе остается неведомым, что она разделяет божественность на три личности. Древняя церковь, бывшая после потопа, и наипаче древнейшая церковь, существовавшая перед потопом, понимали под Иеговом и Богом ничто иное, как лишь единого Господа, но не иначе, как в отношении к его божественной человечности. Им было также известно и о собственной божественности, пребывающей в Господе, и которую тот называл своим отцом, но они совершенно не в состоянии были постигать саму эту божественность, пребывающую в Господе, но единственно лишь божественную человечность. И, следовательно, не могли быть сочетаемы ни с какой иной божественностью, ибо сочетание осуществляемо исключительно лишь через постижение, относящееся к разумению, и через побуждение, относящееся к воле, и таким образом верой и любовью. То есть смысл вот этой цитаты заключается в том, что да, древние знали о существовании собственной божественности, иудеи об этом вообще не знали. Но сочетались они поклонением, и, собственно, Богом всех их церквей была вот эта человечность божественная в творении, которая прообразует божественность от вечности, но которая все-таки не является непосредственной. Только после того, как Господь принял, то есть вот эта божественная человечность не зашла в мир, а не зашла в мир, это значит, что она вошла в последнее начало. А последнее начало обладает той способностью, что в ней заключена вся сила творения. То есть святость творения относится к уровням небесным и духовным, то есть высшим уровнем творения. Но вся сила заключена именно в началах последних. И поэтому как бы не столь уж незначительный элемент человек в творении, как это может иногда показаться. Мы не заведены до очень плоского и незначительного уровня, потому что мы не знаем своих подлинных сил. Но потому, скажем, возможно, магия. То есть магия – это фактически извращение порядка путем влияния последних начал на начало высшее. И она возможна только потому, хотя она и противна порядку, что сила принадлежит именно последним началам, материальным началам. То есть человек может делать то, чего не может самый страшный демон ада. То есть профанировать небесное. И поэтому демоны ада могут действовать только через человека, поэтому они так заинтересованы в том, чтобы человека себе подчинить и чтобы его использовать. Потому что на самом деле магия происходит не от человека на духовное начало, что невозможно, а на духовное начало нижнего порядка, то есть адские, через человека. И они уже себе пытаются подчинить самое высшее начало. И именно поэтому нужно было Бога воплощение, то есть божественное должно было воплотиться также и в самых последних, то есть материальных началах, что только отсюда, из последних начал, оно могло привести в порядок всю Вселенную. От самых высших и до самых низших начал. Ибо если бы такой необходимости не было, то зачем нужно было бы вообще боговоплощение? Зачем слово было бы становиться плотью? Оно бы могло тогда навести порядок просто с самых верхних уровней бытия Вселенной. И вот Иегова иудейской церкви, и в общем-то Бог всех предшествующих церквей, он как бы сошел с небес, сошел путем, причем не непосредственного сошествия, потому что он мог бы послать своих ангелов и сойти через них, как он это делал раньше, но они бы только разрушили этот мир, они бы его не спасли. И самое главное, что уже не было тех людей, через которых они могли действовать, ибо люди к тому времени совершенно пали. Да. И поэтому он создал человека путем рождения, в котором он воплотился. И смысл заключается в том, что дух человеческий даруется от отца, а от матери дается его только внешняя форма. Так вот, дух Иегова сошел в Марию, и от нее он получил внешнюю человеческую форму. И Иегова, Бог неба, Бог иудейской церкви, смог жить среди своей церкви человеком. И через распятие этого человека, через его уничтожение, иудеи смогли убить вот эту человечность божественную, которая была от начала творения, которая была Богом их церкви и всех предыдущих. Но это был не просто человек, а это был человек божественный. И в нем, незримо для всего остального творения, обретался Отец. Вот это, собственно, божественность. И когда божественная человечность умерла, вернее, человечность божественная умерла, вот эта, собственно, божественность, божественность от вечности, воскресила вот эту человечность божественную, но воскресила ее уже божественной человечностью, потому что в процессе воскресения она ее с собой соединила и сделала полностью соответствующей себе. И вот после этого в творении как бы присутствует уже Господь, Бог неба и земли, который един с Отцом, и который... Вот мы, например, Отца как не знали, так и не знаем, собственно, как Отца, потому что кто может знать Бога от вечности? Но мы знаем Господа, который являет нам, потому что Он един с Отцом. Вот Евангелие говорит, Он явил. То есть мы можем познать Божество от вечности только через Богоявление в творении, или же Господа. В какой-то мере Божество от вечности таким же образом познавали и до Богоявления, но познавали несовершенно, потому что Богоявление было несовершенно. И тем не менее, это был единственный Бог всех тех церквей, с которым они могли соединяться. И вот в этом как бы высшее таинство христианства лежит. То есть, Бог умер, Бог воскрес. Не Бог от вечности, а Бог в творении. И умер Он Богом несовершенным, а воскрес Богом совершенным. И вот как бы вся предыдущая проповедь именно была направлена на то, чтобы показать, как это таинство растолковывается в рамках небесного учения веры. На самом деле, вот в самом таинстве боговоплощения и прославления Господнего лежит бесконечное множество иных таинств. То есть пока я задаю как бы некую общую идею, образующую центральную, но эта идея пока как туча, то есть пока не видно частностей, она не просветлена, то есть мы не видим радуги, мы пока только видим общий образ. Но из этого общего образа выходит и очень много практических следствий. И вот одно из самых важных практических следствий – это следствие в отношении Священного Писания. И вот этому была посвящена вот последняя проповедь «Сути формы слова». И основная ее идея, опять же, заключается в том, что Священное Писание Иудейской Церкви и Ветхий Завет Христианской Церкви – это совершенно различные книги, которые кажутся нам одной и той же книгой только потому, что мы созерцаем самое внешнее их.
А подожди, так вот, давай попробуем, пожалуйста, на эту субботу. Различные для всех или различные для нас и для них?
Различные в себе.
Ну так в себе. В себе это, собственно говоря, христианин ортодоксальный, как читал его. По-своему, так он его по-своему читает.
Но он уже его читает совсем не так, как иудей.
А, ну нет, я понимаю. Совсем не так, как иудей. Мы его читаем уже совсем не так, как ортодоксальный христиан. У тебя до ортодоксальный христиан слово-то осталось тем же. Оно изменилось. Мы увидели изменения. Может только мы так. С другой стороны, можно сказать, что оно не изменилось. Просто оно открылось в какой-то своей новой грани. Это более так, понятно для неискушенных мозгов.
Не совсем так. Вот я сейчас постараюсь как раз объяснить всю эту суть. То есть мы склонны воспринимать слово как некий книжный текст, как некую информацию. Информацию, ну, на уровне мира материального. Точно так же, как мы склонны воспринимать человека просто как некое материальное существо. Но и это, кстати, одно из основных идей, которые нас подводит небесное учение веры, оно заключается в том, что если ты видишь внешние предметы и не видишь его внутреннего, то ты на самом деле не видишь даже и внешнего, таким, как оно есть. То есть ты пребываешь в некой иллюзии, в некоем заблуждении. И смысл заключается в том, что... Вот, кстати, очень четко делится слово и священное писание. Это не разные вещи, но это и не одно и то же. В определенном смысле священное писание является медиумом слова. Тем, чем слово передается от одной души к другому. Потому что слово – это понятие состояния души человека. Вот в человеке есть три уровня. Я имею в виду не в человеке как в материальном существе, а в человеке вообще. Вот уровень материальный, тот, который мы привыкли называть человеком, уровень духовный, уровень небесный. Есть еще и самый высокий уровень, но он уже принадлежит исключительно Господу в человеке. И качество самого нижнего уровня определяется вот этими уровнями высшими. То есть ты видишь человека таким, как он есть, только тогда, когда видишь все три уровня его бытия. Если ты видишь самый нижний уровень, ты можешь догадываться кое о чем, но ты не видишь человека таким, как он есть. И это относится к любому предмету во Вселенной, потому что любой предмет во Вселенной имеет вот эти три уровня бытия. Ну и прежде всего Священное Писание. То есть Священное Писание – это соответствие неких внутренних состояний. Например, пророк, когда излагает слово, его состояние ума просветлены божеством, то есть они исполнены Богом, и слова подобраны из мира. То есть слово в нем – это порядок вот этих внутренних уровней, присоединенных к словам. Сами слова – это только посреди. Потому что если эти слова читает кто-нибудь, в ком нет вот этих внутренних уровней, оно для него не слово. Оно для него что угодно. Иудейские сказания и так далее, но не слово. И словом вот эти иудейские сказания становились в иудейской церкви только тогда, когда они становились опорой соответствующего духовного состояния. Только тогда оно могло называться Священным Писанием и употребляться. Вот, например, Тора в храме – это совсем не то же самое, что Тора на базаре была. Иудеи, кстати, это очень четко отличали. Да. Да, и смысл, кстати, вот почему не может родить ересь человек, не принадлежащий к церкви. Вот он может употреблять Евангелие, ту же Библию, кто ваш угораст, но он не порождает ереси. Он даже ее не профанирует. Да, потому что он не держит в руках даже священного писания. Он держит легенды, христианские легенды, еврейские легенды. И вот это очень важно понимать, что буквальный смысл слова и вот эти легенды, которые служат медиумом, они между собой, в общем-то, имеют мало что общего. Точно так же, как и человечность Господня, и Иисус Христос, человек, живший в конкретное историческое время, Иисус Христос – это только медиум. Господь – это та человечность, которая за этим медиумом стояла. И если христианин сосредотачивается на просто человечности, которая была развеяна после воскресения, он перестает быть христианином, он теряет связь с Господом. Он становится каким-то там, я знаю, псевдохристианский фольклор входит. И поэтому вот слово иудейской церкви, оно прообразовывало во всех своих уровнях и Иегову, вот эту человечность божественную, которая была Богом иудейской церкви и фактически Богом предыдущих церквей. И когда этот Бог умер, кончились все образования. То есть это не то, что существует два параллельных слова, допустим, христианское и иудейское. Старое слово умерло полностью. Остались только еврейский национальный фольклор, который они сейчас в своих синагогах проповедуют и так далее. Но это уже не слово. И возникло слово, как Ветхий Завет в христианстве, с совершенно другими уровнями. И оно стало соответствовать Господу прославленному, в котором божественность от вечности соединилась с божественной человечностью в творении, составила одного Бога неба и земли. И вот это вот слово христианской церкви, оно выражается и в Священном Писании. А в смысле Священного Писания оно выражается в том, что Ветхий Завет иудейской церкви должен восприниматься в христианской церкви был исключительно через Новый Завет. Вот Павел говорит об вот этом покрывале Моисеевом, которое лежит на Ветхом Завете. То есть что это за покрывало? Это значит, что они не видят подлинного смысла своих собственных вот этих вот еврейских историй. И в христианстве изначально, вот если почитать, совершенно как бы необычное для многих современных христиан, но очень похожее на книги Небесного учения веры, духовное перетолкование Ветхого Завета, где под народом иудейским имеется, под народом Израиля имеется в виду христианская церковь и так далее. То есть изначально в христианстве Ветхий Завет воспринимался только как прообразование всего, что относится к христианской церкви. А вот Ориген такой был знаменитый писатель, который чисто духовно перетолковывал. Но Ориген, допустим, как бы уже сейчас не очень почитается, но если взять Августина, если взять Амвросия Медиоланского, то они, в общем-то, тоже, хотя иногда с простой паствой разговаривали и на слове уже чисто буквально Ветхого Завета, все-таки для себя в высших постижениях они применяли именно духовное перетолкование. Потом в католической церкви было вообще запрещено читать Библию простому народу, а в православной церкви, и это очень интересно, в ней читали исключительно Новый Завет. То есть Ветхий Завет постоянно находился в тени Нового Завета. Его или не понимали, или перетолковывали. То есть для православного христианина все первые 10, даже 12 веков христианства все-таки основой был Евангелие, Новый Завет, но отнюдь не Ветхий. Когда христианство попало в Россию, православие, к сожалению, как бы лучшие традиции остались у греков. К нам перетащили только чисто внешние формы. И потом, когда началась реформация, то вот тут начался повышенный интерес именно к внешнему вот этому фольклорному смыслу Ветхого Завета. И все протестантство, к сожалению, это как бы постоянный процесс умаления Евангелия в пользу Ветхого Завета. Точно так же, как умаление Иисуса Христа в пользу Бога Отца. Это как бы шло параллельно. То есть Иисус, если в католической, допустим, и в православной церкви все-таки Иисус Христос затеняет собой Бога Отца, если его не затеняют, конечно, святые, там Дева Мария и так далее, то в протестантстве наоборот. Отец совершенно затеняет сына и под конец его постепенно вытесняет, вот как в свидетелях Иеговы, например, где ну, совершенно вот исчез сын. Да. И под конец для них сын это просто человечность. Это уже с божественностью ничего общего не имеет. И смысл этот заключался в том, что после первого пришествия Господь очистил два уровня бытия Вселенной, бытия человеческого, бытия слова. Это уровень небесный, уровень духовный. Самый же нижний уровень, уровень, относящийся к рациональному, тогда не был очищен. Вот этот уровень был очищен только во время второго Господнего пришествия. То есть тогда, когда было дано небесное учение веры. И только в небесном учении веры, де-факто, Ветхий Завет получил рациональное обоснование. То есть в христианской церкви все-таки не было рационального восприятия Ветхого Завета. Были представления его в неком духовном смысле, но вот такого насквозь рационального постижения вот этого духовного смысла там не было. Но более того, вот если читать Аркана Целестия, ну вот эти первые четыре главы, что переведены на русский, то первое впечатление, которое складывается, там это не сказано, но это складывается при чтении, что открывается некий извечный внутренний духовный смысл, который изначально был вот в слое Ветхого Завета, но скрыто от иудейской церкви. Да. А на самом деле там этого смысла никогда не было. Тот смысл, который там был, все эти соответствия, они преобразовались и умерли в Господе во время его распятия. И в Господе воскрес совершенно новый, иной смысл. Да, то есть на самом деле в Аркана Целестия раскрывается тот небесный смысл, тот порядок, да, который пришел именно после воскресения Господа Ветхий Завет. То есть можно сказать, что в христианской церкви Ветхий Завет был, имел скрытый смысл, который от него был совершенно скрыт. Но нельзя сказать, что он был и в иудейской церкви. Ибо это два совершенно различных слова. Слово иудейской церкви, все эти пророки, Тора, и Ветхий Завет в церкви христианской. И, объективно говоря, вот те же масореты, например, в церкви иудейской, которые там собирали все эти тексты, знаете, нет, эту историю, что где-то в 13-м, ну, возможно, я ошибаюсь, в каком веке, но собрались все ученые иудейской церкви, и канонизировали текст Торы, не только Торы, но и пророков, то есть все свои священные книги. Причем даже было подсчитано число букв, они записывались в конце. И начиная с того времени, вот этот вот чисто иудейский текст является тем каноном, с которого потом переводились и в католичестве, вот первые, например, Библии нового времени, вот Шмидта, латинские, они переводились именно с этого текста. Поэтому часто такие драматические различия, ну, большие различия с этим, с Вульгатой, которая была составлена еще по первоначальному тексту того иудейского слова. Потому что в основе Вульгаты лежит на самом деле Септуагинт. А Септуагинта – это перевод еврейского слова, того еще, когда оно было словом, на греческий язык. Кстати, в основе вот русской, допустим, Библии, и славянской, и синоидальной лежит именно Септуагинта. Это греческий вариант еврейского слова. Но тут очень интересный момент. То есть для нас, по сути, имеет значение прежде всего именно слово небесного учения веры. Или же то, что оставил нам Господь через Сведенборга. И де-факто, я думаю, процентов 80, если не 90 Ветхого и Нового Завета было цитировано Сведенборга на латинском языке. Причем, кстати, часто эти цитаты – это парафразы. То есть, вот если вы берете оригинал, допустим, еврейский или греческий, и сравниваете его с тем, что на латинском, ну, часто только общая идея передана. И на этом основании, кстати, вот когда возникла новая церковь, такая уже подлинная, которая считала произведение Сведенборга словом, но все еще было склонно считать вот эти словом все-таки не полноценным, а полноценным словом Ветхого Завета, была большая проблема, как цитировать, так ли как написано в еврейском тексте, или так как написано в латинском тексте у Сведенборга. И, по-моему, эту проблему как бы не очень решили и до конца. А с нашей же точки зрения, это как бы, вот с наиболее такой просветленной, я бы назвал ее, а первоисточник для новой церкви все-таки латинский текст. Но более того, когда мы имеем два варианта, латинский и на древнееврейском, это как бы два самостоятельных текста одного и того же слова. То есть два буквальных смысла одного и того же духовного понятия.
То есть Сведенборг не брал цитату, а он записывал уже прямо не слово.
Ну, если слово – это та божественная перцепция, которая им руководила, то все, что он не говорил, это слово. Соответственно, и когда мы держим цитату, которую он привел, это на самом деле не цитата, а это новая версификация слова духовного, только новая его буква. И вот когда мы понимаем, что фактически небесное учение веры, или же вот эти книги Сведенборга, или же Третий Завет, как уже укоренилось такое его название, это и есть рациональное слово, то отсюда становится понятным, что Новый и Ветхий Завет мы должны воспринимать только так, как было сказано о нем, вот в слове небесного учения веры. Причем часто различия могут быть достаточно существенные. Например, ну я уже не говорю про Ветхий Завет, то есть как бы это однозначно отметает все эти иудейские сказания. То есть никакого царя Давида, Господь в отношении одного его качества, никакого Авраама, Исаака и Иакова. Это Господь в отношении разных его качеств. То есть... Вот, например, до сих пор в Новой Церкви достаточно популярны были вот эти псевдо, я бы назвал их, христианские брошюрки, там, о царе Давиде, который пасет этих ягнят с трудудочкой и так далее. Я называю псевдо, потому что все-таки они принципиально отличаются от своих собратьев, печатаемых, ну, во всех остальных церквах христианских. Но по сути, в Новой Церкви не должно быть этого, не должно быть царя Давида, пасущего барашка. Должны быть ангелы, царствие Господнего. То есть, если уж брать для детей, то на самом деле в небесном учении веры можно найти тысячи очень ярких, очень однозначных образов, описание вот ангельских сообществ, жизни на небесах, описание жизни Первой Церкви, например, вот этой любви супружественной. То есть там исключительные по красоте и совершенно не затеняющие сознание детей образы. Потому что я вот как бы наблюдал воочию пороки образования вот такого рода. То есть детей сначала учат даже не только христианству, а иудаизму, пока они маленькие. А потом, когда они вырастают до сознательного возраста, начинают с этим же в них успешно бороться. Это все равно, что я знаю, сначала детей заражать там, я знаю, малярией, а потом начинать усиленно их от нее лечить. Хотя гораздо проще было бы, ну, прекратить это...
Прививку.
Не, ну это, вот ужас-то заключается в том, что это не прививка, а это болезнь. Ее дают не в ослабленной форме, а ее дают, да. Самое что ни на есть. Это как полиомиелит, например. Такая интересная была история, что была страшная эпидемия полиомиелита в 20-е годы. Причем она в основном распространялась только среди благополучных стран, то есть богатых. Бедных ее не было. И долго не могли понять, в чем дело. А потом обнаружили, что оказывается в странах бедных дети заражались полиомиелитом еще в младенчестве. Там мухи, антисанитарии и так далее. И те, которые умирали, то те умирали. А те, которые не умирали, те становились невосприимчивыми. А в этих странах, ну, богатых, детей как бы уберегали, там, ну, не было мух, не было антисанитарии и так далее. И поэтому, когда дети уже становились взрослыми, они как-то случайно где-то царапины или что заражались. Вот, например, Рузвельт, он же зародился, когда он был лет 20 было полиомиелитом, стал калекой. И они становились калеками, умирали, там, параличи и так далее. И даже была такая безумная идея, что, может быть, того убрать санитарию и дать детям заражаться изначально. Но потом нашли более разумный вывод, то есть прививка. То есть в новой церкви как бы должно быть не просто игнорирование вот этих иудаизма и христианства, да, а должна быть именно четкая прививка против этого. И все образование новой церкви должно начинаться именно вот с латинского слова, с Третьего Завета. Если человек настолько будет возрожден, что он получит божественную перцепцию и сможет видеть непосредственно духовный смысл, стоящий за Ветхим, допустим, Заветом, то тогда он может уже идти и читать это слово совершенно спокойно. Но до этого это как бы не просто бессмысленно, это еще в определенном смысле и вредно. И вот я предложу такой эксперимент, вот взять, почитать просто Ветхий Завет, вот взять вот эту Библию стандартного издания, читать ее тупо, просто вот как она написана. И там ничего не видно, даже если ты знаешь, что там есть соответствие, что это соответствует тому или тому, только так, отдельные проблески. Когда же читаешь, например, Арканы Целестия, там, например, ну как минимум треть книги, если не половина, это цитаты из Ветхого Завета. Но когда они там вставлены в четком определенном порядке, то для тебя наоборот, совершенно исчезает смысл вот этих иудейских сказаний, и ты четко в них видишь только внутренний смысл. И только тогда, когда, то есть история новой церкви, это как бы постепенное освобождение от вот этих наносов, которые оно получило в наследство от церкви христианской, а так в свою очередь от иудохристиан. И сначала нужно было радикально прийти к идее, что все-таки все, что было сказано Сведенборгом, это божественно. Что это не Сведенборг, а это Господь через него говорил. Вторая идея – это осознать единость Господа, что Господь христианский и Иегова иудейской церкви, они между собой не имеют ничего общего. Потому что на самом деле в новой церкви была именно такая струя, что как бы и Иегова шел иудеев, шел у христиан один и тот же, просто разное было понимание. Вот сейчас понимание улучшилось, а Бог остался тот же самый. Эта идея как бы подкапывается под идею Боговоплощения. То есть как бы ее высшая деривация – это идея о том, что никакого не было там Иисуса, Бога, не сшедшего на землю в образе Иисуса Христа, а что все это были одни иллюзии. Это, кстати, и в христианстве была эта ересь, она там, кажется, сильверианство называлось. Хотя я могу и ошибаться. Это как бы ересь, противоположная арианству, но, пожалуй, не менее опасная, чем арианство. То есть это странно, вот арианство вроде бы отрицает… Ну, я просто поэтому и говорю, что смысл сильверианства как раз в этом и заключался, что Бог от вечности не может прийти, жить среди людей, быть распятым, умереть и воскреснуть. И поэтому сильвериане утверждали, что не было никакого пришествия, что это все иллюзия, что был какой-то человек Иисус Христос, который изображал из себя все эти божественные перипетрии, он умер, а Бог никогда не приходил, он просто стоял в стороне и смеялся. То есть это для нас глупых, чтобы изобразить, так сказать, какой-нибудь… Да. Ну и вот тут интересно, вот это сильвериане и ариане сомкнулись в своем отрицании божественности Иисуса Христа. И, соответственно, они перестали быть христианами сразу же. И, как ни странно, вот подобная же ересь в свое время проникла в новую церковь. Был некий Талк. Он был достаточно такая крупная фигура в английской новой церкви. И, ну, член парламента, достаточно крупная общественная фигура. Так вот, этот Талк именно написал ряд книг, где усиленно доказывал именно вот эту идею, что никакого не было боговоплощения, так как Бог от вечности не может же прийти и жить среди людей. И что все это было только иллюзия. Но Талк, конечно, доказывал это гораздо более грамотно, чем тот же Сальвери, потому что он применял идеи о соответствиях. Он действительно понимал книги Сведенборга гораздо лучше, чем многие его современники. Вот это что странно. То есть Талк — это личность исключительно образованная. Исключительно, я бы сказал так, разумная. Но, к сожалению, вот эти все его познания, понимания и так далее могли бы найти гораздо более лучшее применение, чем они нашли. Потому что люди, гораздо менее его понимающие в тонкостях учения, однако же очень точно уловили, куда он ведет. И поэтому, да. Да, они сразу поняли, они не поняли конкретно даже в чем, но они сразу поняли, что он подкапывается как бы на основу их веры. И поэтому Талк был новой церковью отвергнут. И на какое-то время его книги были фактически забыты. Там только отдельные экземпляры в библиотеках лежали. Но что очень интересно, ну, мистер Фокс, я думаю, вам всем более-менее говорит что-то. Вот мистер Фокс сейчас переиздает книги Талка и усиленно пытается доказать, да, что вот он как бы был основоположником духовного понимания книг Третьего Завета. Что на самом деле это как бы не совершенная ложь, потому что у Талка действительно есть очень интересное прозрение в определенных моментах. Но это ложь в том, что у Талка не было основ. Ибо основа духовного понимания вот, смысла Третьего Завета заключается в том, ключевой фразе, что учение веры церкви должно извлекаться из буквального смысла и буквальным же смыслом подтверждаться. Слово буквальным смыслом. Потому что если человек будет извлекать учение веры только посредством соответствий, которые он может изучить, то он может с их помощью подтвердить любую ересь. Что, кстати, на примере Талка идеально и подтвердилось. Что действительно человек очень высоко в науку соответствия понимал, но использовал ее таким образом, что составил нечто противоположное слову, его совершенно отрицающее. И что гораздо хуже отрицающее именно божественность, которая в этой церкви почитается. То есть божественность Господа Иисуса Христа, его божественную человечность. Ну, я не думаю, опять же, что Фокс понимает Талк. Вот Фокс — это как раз яркий пример, просто ему нужно на чем-то паразитировать. Он как бы совершенно бесплоден, он не может сам ничего породить.
То есть он решил, что он нашел
мышь. Да, он как бы, вот как волк по нюху отыскивает запах мяса, вот он так он нюхом своим нашел, извращенным нашел именно ту ересь, с которым его зло может сомкнуться. Причем, как я слыхал, Талк в такой чисто мирской жизни тоже отличался склонностью к интригам, махинациям и так далее. И тут, кстати, тоже очень интересно, как зло находит свою ложь и с ней соединяется в едином неразрывном комплексе. Ну и как некий такую завершающую идею под сегодняшним семинаром, я бы хотел еще раз выделить вот эти два вывода, что, во-первых, у христианской церкви вообще и особенно у новой церкви Бог, Господь Иисус Христос совершенно не то же самое, что Иегова иудейская и всех последующих церквей. И что до этого Иеговой там называлась человечность божественная в творении, В новой же церкви, когда употребляется слово Иегова, имеется в виду именно Господь от вечности. Не просто, собственно, божественность, а, собственно, божественность, соединенная с человечностью от вечности. Вот если вы хотите подробнее выяснить, что я имею в виду, нужно прочесть еще раз проповедь, там я как бы этот вопрос разобрал подробно. И вторая мысль заключается в том, что в новой церкви совершенно не должно быть места вот иудействующим и христианствующим. То есть воспринимающим Ветхий и Новый Завет в отрыве, вне слова Третьего Завета. И более того, вся жизнь подлинного члена новой церкви от первого и до последнего должна начинаться и заканчиваться в этом слове. То есть, в отличие, допустим, от слова Нового Завета, которое было в старой христианской церкви, вот это слово Третьего Завета на самом деле дает нам понимание того, как нам организовать любую частность нашей жизни. Потому что вот Новый Завет, это на самом деле было как бы общее пожелание. А частности оставлялись на разумение, ну, уже самого верующего. В слове же Третьего Завета, если хорошо покопаться, в принципе, можно найти ответ на любой практический вопрос. И наша проблема заключается не в том, чтобы найти этот вопрос, а в том, чтобы иметь силы и мужество его принять и его в себе реализовать. То есть нам в определенном смысле проще, нам уже не надо искать. Но нам сложнее в том, что нам нужно иметь четкое мужество принять то, что нам там предлагается. И подлинное возрождение возможно только тогда, когда буквальный смысл Третьего Завета станет буквальным смыслом нашей жизни в этом мире. Когда от первой до последней частности наша жизнь будет воплощать его букву в реальные дела и поступки нашего бытия. И только тогда для нас откроются более внутренние уровни бытия. Ибо в Третьем Завете, кроме буквального смысла, сосредоточено бесконечное количество внутренних уровней бытия. С одной стороны, это как бы его духовный смысл, а с другой стороны, это духовное бытие вот нашей жизни. Оно становится духовным смыслом слова «в нас», когда в нас оно становится, ну, нашим бытием. Но это более внутреннее бытие может прийти только после того, как будет завершен фундамент, то есть самый первый, самый внешний уровень. Для насколько нам это удастся реализовать практически, и насколько для нас это вообще возможно, вот в наших обстоятельствах реализовать практически, это уже другой вопрос. Но если это не реализуем мы, то, возможно, это реализует там третье, четвертое, пятое, десятое поколение новой церкви. Но если не будет нас, которые будем пытаться реализовать это хоть в какой-то степени, то не будет ни пятого, ни десятого поколения, опять же. То есть мы в конечном счете звено в цепи. И у звена задача быть достаточно прочным для своего места. Не лучше и не хуже того места, на которое оно предназначено. Ибо если бы оно было лучше, оно бы не попало в это место. Но вот если оно будет хуже, то оно может нарушить всю цепочку. И как бы основная идея вот этого слова Третьего Завета, это идея нового духовного и природного порядка бытия жизни человеческой. Вот это вот слово «новый порядок», которое муссируется, пожалуй, со времен Французской революции и никак не может найти своего воплощения, вот это именно то слово, которое является ключевым для понимания практической пользы слова Третьего Завета. Новый порядок всего. Жизни, мышления, понимания, разумения, постижения.
Создание государства.
Даже в этом смысле. То есть на самом деле на основании, там про это прямо не сказано, но оттуда можно вывести четкий порядок для создания подлинного, духовного государства, которое обеспечивало бы, ну, максимально духовное развитие своих сограждан. И вот в этом, как бы, пожалуй, заключается его высшая ценность для нашей цивилизации, которая пока еще не оценена, к сожалению. и по какой причине наша цивилизация, в общем-то, и метается от безумия до ужаса и обратно. Да,
вот,
оно.
Посмотрите от иудейского новой церкви, иудей ходил по церкви, грубо говоря, строен список. Христиане немножко больше.
Каждый кто во что гораздо.
А тут, собственно говоря, нам все разрешено, но не все полезно. То есть,
да.
Правда, в наших условиях это все равно сложно. У нас даже такое, это тяжело.
Да, то есть она извлекает человека из толпы и делает его самостоятельной личностью. Кстати, вот в этом основа фактически всего, что происходит в Европе последние 200 лет. То есть вот это постоянное наращивание вот этого самоосознания себя личностью, принимающего порой очень уродливые формы. Но до этого фактически не было. Люди себя основали лишь часть какой-то общины. То есть, если человек выходил за рамки этой общины, он справедливо почитался изгоем. По большей части таким и был. И только вот начиная с момента завершения этого откровения, а фактически оно кончилось, сразу началась французская революция. Я думаю, что есть определенные следствия. Произошло именно раскрепощение личности как индивида. К сожалению, этот индивид себя сразу проявил очень негативно. Но, как говорится, это уже, да. Ну, это классический вариант, что вот как марксизм учил, что нужно раскрепостить труд, чтобы он занялся подлинным творчеством. Труд раскрепостили, и первое, что он сделал, это пошел в кабак. Ну, а что ему еще делать?
Так он...
Но, честно говоря,
которые раскрепостили личность, кто занялся.
Дело в том, что те, кто занимались творчеством, они и раньше не были раскрыты вот закрепощенными. Смысл был в том, что пролетарии на заводах, они впаяны в систему. Вот если их от системы освободить, они сразу создадут небывалую творческую пролетарскую культуру. Их освободили, они пошли в кабак. То есть оказалось, что не было там людей. То есть, что Господне провидение так заботилось, что если у человека был творческий характер, то он как-то обходил все эти жесткие системы. А если уж он туда попадал, то значит для него лучше было работать под принуждением.
Лучше не трогать.
Да, совершенно верно.
Да.
Что такое раскрепощенный рабочий класс? Лучше меня, наверное, никто не
знает. Ну, в Советском Союзе он все-таки был более-менее еще закрепощенным.
Когда ему разрешали, когда он вылазил в этот самый профсоюзный, партийный деятель, и начинал думать, что уже он может быть личностью, это было страшно.
Не, но над ним все равно были какие-то там партийные контроли и так далее. А вот
да, 20... но облик его от этого не менял.
Но вот когда рабочим отдали предприятие, 20, именно вот 17-е, вот им отдали предприятие. И когда они увидели то, что они там начали творить...
Надо поднять оплату за трамвайщиком. Бах, подняли. Рабочие говорят, обычно хуже. А мы хотим ездить бесплатно. Бах, ездят бесплатно. И там по барабану.
Вся беда в том, что уж очень мало личностей. По крайней мере, в обществе, которые...
Личностей очень много, а вот... 10%,
да? Ну, вот в этом-то и смысл, ну, что личность...
В этом случае, те, которые личности, те сейчас нашли себя находить. Где угодно, но не личности. Ведь личность не обязательно должна быть положительной.
Ну, кстати, в этом секрет развития вот этой Соединенных Штатов. То есть там как бы сняли все ограничения. Сейчас они начали потихоньку затягиваться, но де-факто единственное, чем личность ограничивалась, это свободой другой личности. Или ее, так сказать, произволом. И как бы начало необычайно сильно развиваться творчество отдельных личностей. То есть люди не были запуганы. Они не боялись сделать что-то новое. То есть они могли проиграть, погибнуть, умереть с голода.
Я говорила у нас, это имею в виду постсоветское пространство.
Ну, у нас фактически происходит...
Настолько деформированные человеческие образы, что вытащить откуда очень хочется.
Но у нас приблизительно те же процессы, которые в Соединенных Штатах начались после их знаменитой революции.
Мы же нет.
То есть 200 лет назад.
У нас, потому что у нас совершенно фундамент.
Ну, они идут, может быть, несколько
туда
более деформированно.
Те, которые уже были потенциально готовы стать личностями, те, которые сумели даже хотя бы с квартиры на квартиру переехать, это уже личность, это уже поступок. А если они поменяли континент, вот те могли, тех можно было пускать в свободное плавание. А основная масса из комнаты в комнату не переедет.
А, так это и не есть личность, это общая среда, это базис.
Да нет, это внутреннее состояние человека. Работа. Вы посмотрите, вот эта страшнейшая вещь, этот самый, как он назывался, я уже забыла. Ну что на одном месте работает? Да нет, на конвейер. Стаж, непрерывный стаж, вот этот вот на одном месте, вот что, если не дай бог поменял место, бетон уже. Ведь больше всего боялись, почему? Больше всего боясь таких людей, потому что если человек делает какой-то шаг в сторону, у него внутри какая-то личность начинает. И это вы, это же первое, второе, третье поколение, вы понимаете, это отковали такие человеческие эти самые материалы, как говорят, этим ясно.
Я в принципе, это правильно боялись. Если, допустим, таких личностей будет хотя бы 40% населения, то мы
будем в крови. Я хочу как бы...
А вы знаете, что?
Мам, я просто хочу как бы атлетическое вступление закруглить, потому что вернуться немного к теме, да, потому что это как бы вряд ли... Это интересно, но, наверное, потом уже за столом поговорим. Ну и вот какие вопросы?
Вопросы по поводу, ты говоришь, Бога явления. Угу. Вот, то есть ты говоришь о божественной человечности и человечности божественной. Угу. Вот, там была еще человечность. Божественная от Бога и человеческая от Марии. Человеческая.
А, просто человечность. Да, и это очень важно.
Которой он облёкся, да.
Вот эта просто человечность, она символизировала собой именно вот этот вот фольклорный смысл Ветхого Завета, то есть еврейского слова. И вот это просто человечность. Это, кстати, я, по-моему, этот вопрос разбирал раньше в некоторых проповедях, я еще к нему вернусь. Вот однозначно слово Третьего Завета говорит, что эта человечность, Господь ее полностью с себя совлек и развеял. Нет, именно разве он прославил человечность божественную, которую он взял на себя в мире. А просто человечность, вот я бы сейчас это зачитал, но у меня, к сожалению, есть цитаты. Ну, скажем так, то, что он взял от матери. От матери он взял просто человеческое. То есть человечность, он, это был Иегова.
То есть человечность, это человечество.
Кстати, вообще это очень интересный вопрос.
Он начал писать про Божью Богу, угу. Он таки прославил свою человеческую
человечность, которую он принял в мире. Человечность, которую он принял в мире.
Это проще читать, чем это очень даже на латыни, если
оно не понятно. А кстати, тут...
А почему католики сейчас начинают так прославлять Белую Марию?
Ну, дело в том, что... Как бы католицизм сейчас прямиком идет к язычеству. То есть сначала было три бога от вечности, потом богов стало много, там святые, это как бы самостоятельный бог.
Кстати, на тему
язычества,
правильно. Вот все-таки что относится к язычеству? Только многобожие или проявление в жизни... Ну, я даже не знаю, как это назвать. Ну, например, молишься Боге, молишься, это же это самое.
А это взаимосвязано. То есть сначала единый Бог Вселенной разбивается на множество богов, каждый из которых свой.
Значит, только множество богов или Вот, например, в Библии написано, что за что разогнал Господь этих самых евреев по всему миру? За то, что они на горбах, там это самое, вокруг огнищ, молились деревянным богам или там еще чему-то, еще чему-то. Так вот, все-таки до конца, вот я до конца не представляю весь тот набор явлений, которые относятся к язычеству.
Ну, язычество как бы есть разноплановое. То есть высшее язычество, это когда почитаются боги. Вот, например, как греки почитали богов своих, там Зевс и так далее. То есть этот бог, они человечность почитают. Этот бог как некий высший человек. Потом...
Почему высший? Это бог и бог?
Не, но он все-таки в человеческом образе. То есть он обладал всеми атрибутами человека. Он ел, питался, размножался и, в принципе, страдал человеческими страстями. А только он был высший по могуществу. И бессмертный. Что тоже, в общем-то. Потом язычество, следующее поколение. Но для того, чтобы почитать, они для себя делают изображение того же Зевса, допустим, того же этого Венеры и так далее. Следующее поколение, оно как бы еще более аматериализовывается. Оно уже забывает про этих богов. Оно начинает почитать чистое изображение. Вот в христианстве сначала почитают святого, потом почитают уже только его икон. Уже начинается. А вот наша Казанская Богоматерь лучше вашей Владимирской. То есть изначально вот, было почитание Богоматери.
Это тоже к языческому.
Да, это точно.
А вот, например, я иду, и мне кошка черная дорогу перебежала. И я боюсь перейти. Это к чему?
А это уже как бы самые низшие распадающиеся.
Но тоже это язычество.
Да-да.
Момент языческого.
Это как бы самое последнее проявление язычества.
Самый низший уровень.
Да-да.
Самый вот. Темный.
Да, это уже когда начинают наделять какими-то экстраординарными свойствами отдельные предметы, явления, кошки, да. Ну, она же вроде не переходит. Она же у них живет. Но вернувшись к человечности, вот тут тоже. Вот в слове Третьего Завета всегда нужно четко смотреть, что имеется в виду. Там под человеком и человечностью часто могут иметься в виду совершенно разные вещи. Вот, например, яркий пример – человек. Это может значить и человек вот в этом узкоматериальном смысле, и человек во всех его уровнях бытия. То есть материальный, духовный, да. Или может быть человек, как большой человек неба. Совокупность всех людей, которые на самом во всех своих трех уровнях, которые на самом деле есть телом божественной человечности.
А, вот еще один такой момент в отношении души. Вот душа человека, душа общества, душа планеты. И говорят, что это действительно есть душа, я читаю.
Дело в том, что каждый предмет обладает вот этими тремя уровнями своего бытия.
Даже кукла, и та имеет душу. Вот ее любят, и какую-то часть души своей отдают этой кукле.
То есть смысл заключается в том, что есть иерархия предметов. То есть как бы человек это макрокосм, вернее микрокосм, в который вся Вселенная собрана. А животные, предметы, то есть все нижнего уровня, это деривации из человека. То есть это все делается через человека Господа. То есть Господь не непосредственно реализует предметы нашего окружения, а Он реализует это через наше внутреннее, что идет, конечно, помимо нашего сознания. На чем, кстати, основана и магия, то есть перехватывание вот этих потоков и употребление их на пользу вот этого нижнего уровня. Например, все животные – это деривации вот этих неких чувств человеческих, общих и частных, кошки, собаки, птицы и так далее. То есть это как бы вот человек, из него выходят вот такие вот лучи, которые кончаются животными, предметами. Поэтому и материальная реальность, в которой живет человек, она достаточно четко соответствует его внутреннему содержанию. В этом мире не так, в духовном это вообще идеально. Но в этом мире мы как бы сообща создаем эту реальность, поэтому тут все и перемешано. Часто люди с хорошим внутренним живут в плохих внешних и наоборот. Но эта несправедливость исправляется, как говорится, со смертью, с выходом из вот этого мира перемешанного. И человек, то есть как бы создает все Господь, но через человека как фильтр. И вот каков фильтр, таково вот это вот внешнее. А уже обратно оно может влиять на самого человека. Оно сначала через него создается, а потом обратно же и возвращается. И в этом опять же есть смысл. И Господь так подбирает все эти влияния, чтобы вот это обратное влияние из внешнего исправляло его внутреннее. Так как исправлять его изнутри невозможно сейчас. То есть Господнему провидению приходится решать очень комплексные задачи. Как через этот же фильтр обратной связью исправлять его. Ну, это, пожалуй, наверное, реализовано в электронике. Вот эта прямая обратная связь. Там. Что-то очень похожее. Кстати, электроника, если в ней разобраться, она часто выражает очень интересное духовное соответствие. Только надо знать. Тот же трансформатор, например. То есть поток электричества, который порождает электричество, которое стремится уничтожить тот поток, который его порождает. То есть чем не яркая иллюстрация человеческого сознания, которое, порождаемое Господом, стремится уничтожить Господне нытье, которое его порождает, чем себя приводит, в общем-то, к гибели, к исчезновению.
Да, собственно говоря, если мозг на работе, то он выпрямится.
Ну, в некотором да. То есть я бы сказал так, что вся современная электроника очень хорошая иллюстрация определенных духовных законов, если только суметь это в них разобраться.
Наоборот, эти самые изобретатели потому же изобрели, что имели духовные наитие по соответствию с собой.
Ну да, де-факто они как бы из самого себя это все и черпали.
Кто-то сумел это дело вытащить из себя, а кто-то закрыл для этого дела. Ну что, пойти поставить?
Ну, если нет вопросов, то, наверное, да, ну давай.
То, что приходит...
Ну, как бы просто жизнь человеческая соответствует жизни Господней. Она ее изображает. Да, да. Да. Это точно. Да. Это даже не пример, а это, скажем, как бы оригинал. А мы подобие, да. Потому что. А вот насчет примера, например, Господне прославление и человеческое возрождение вот точно так же соотносятся между собой. Что прославление Господне, человеческое возрождение изображает и в какой-то степени повторяет, наследует Господнее прославление. Поэтому и вот этот крест, который нужно взять и следовать за Господом. Отсюда вот это постоянный леймотив христианства, подражание Господу, следование за Господом, уподобление Ему. Да, да.
Ну, если бы все взяли его в пустыне, перед Господом, что бы случилось?
Крест-то же бывает раз.
Нет, так вот в том-то и дело.
Именно буквально.
Нет, ну многие понимали это и буквально, да. Многие.
Понимаешь, что он-то нас тоже любит. И хочет только хорошего.
Но это,
пустыня.
Это как бы та же пословица, что заставь дурака Богу молиться, он себе только роб расширит.
А сколько народу молилось, а сколько народу внутренне передалось, что оно не хочет.
Ну ты понимаешь, если у них было...
А, могли понимать только буквально плане.
Но эти терзания, в общем-то, шли им на пользу. То есть пока они терзались, они начинали думать. А когда они начинали думать, то есть начинался несвойственным им прежде процесс, то у кого-то в голове все-таки прояснялось, кого-то Господь просветлял. То есть вот та фраза, что много званых, но мало избранных. То есть Господь как бы позвал всех, и все ломанулись. Но дошли только те, да, кто были в этих соответствующих. Да. Ведь по сути человек начинает интересоваться религией часто из весьма нечистых побуждений. Я бы сказал не часто, а исключительно. То есть человек в основном ищет чего-нибудь своего. Кто интересуется Господом ради Господа и благом ради блага. Это уже,
знаем,
да.
Что он нас любит, значит,
да, да.
Любит, что-то должен быть,
это уже, да. процессе происходит некое перерождение ума, и человек начинает больше думать о благе в себе, чем о себе в благе.
Самое такое доброе побуждение.